כן. В эфире «Время свободы». Сегодня 20 июля, воскресенье. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. В Киеве почти вдвое выросли цены на хлеб. Очередной слет юных сторонников нынешней российской партии власти на озере Селигер в Тверской области. 70 лет исполнилось кинорежиссеру Алексею Герману. Важные темы сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама за неделю, спортивный обзор в воскресном выпуске программы «Время свободы». Прокремлевское движение «Наши» проводит в Тверской области очередной свой форум «Селигер-2008». Управленческим опытом с молодежью делятся высокопоставленные чиновники Кремля, правительства и Думы. Наблюдатели убеждены, что исполнительная власть будет продолжать поддерживать своих сторонников, несмотря на то, что думские и президентские выборы уже позади. На эту тему наш корреспондент Мумин Шакиров.
Форум на озере Селигер стал традиционным. В прошлые годы Тверскую область посещали такие деятели культуры, как режиссер Никита Михалков, музыкант Вячеслав Бутусов, первый вице-премьер Дмитрий Медведев и Сергей Иванов, и десяток губернаторов. В 2005 году после закрытия летнего лагеря активистов движения «Наши» во главе с лидером Василием Якименко пригласил в свою резиденцию президент Владимир Путин. Ныне на Селигере отметились вице-премьер Игорь Шувалов, глава Центра избиркома Владимир Чуров и секретарь Президиума Генерального совета «Единой России» Вячеслав Володин. О том, какие впечатления на молодых людей произвел Игорь Шувалов, рассказал «Радио Свобода» федеральный комиссар движения «Наши» Никита Боровиков.
Сказал, что на следующий год обязательно старайтесь, чтобы его ребенок попал на форум. И, то есть это тоже, видимо, показатель того уровня, как бы, нашего, что взрослые. Ну и что, наверное, самое главное, он давал комментарии различные нашим инициативам, и некоторые из них обещал поддержать организационно в первую очередь.
Студентка МГУ, один из идеологов движения «Наши», Мария Дрокова, встречала на Селигере гостей из Сербии.
Это конференция по созданию российско-сербской организации. С одной стороны, это возможность помогать сербам. С другой стороны, это возможность иметь через штаб-квартиры сербских организаций своих представителей в ряде европейских столиц и незамедлительно реагировать на какие-либо действия этих стран в отношении нашей страны, как позитивно, так и, к сожалению, бывает и не очень хорошее.
Молодые люди озабочены демографическими проблемами, и лозунг «На майках размножаться приятно и полезно» активно внедряется на Селигере. В этом году, как и в прошлом, некоторые пары справили свадьбы в летнем лагере, говорит Мария Дрокова.
Они едут в Осташковский ЗАГС, там расписываются. Некоторые семьи также венчались. У нас здесь есть небольшой храм. И вот в прошлом году где-то около 35 пар поженились. У нескольких из них родились дети. И даже есть одна пара из Липецка, которая приехала сюда вместе с грудным ребенком. Его назвали Василий, вероятно, в честь прошлого лидера нашего движения Василия Якименко.
Было много разговоров о том, что движение «Наши» уже исчерпало свой ресурс. Прошли выборы в Думу, и президент новый избран. Молодежное это движение больше не нужно. Что вы могли бы сказать скептикам и вашим оппонентам?
Я могу скептикам и даже оппонентов пригласить сюда. Они могут посмотреть и примерно оценить, сколько весь этот лагерь стоит. Непонятно даже, почему в наших вкладывают такие суммы, и в развитие этих людей вкладывают такие суммы, если они не нужны.
По данным журнала «Власть», в 2007 году бюджет лагеря на озере Селигер составил около 17 миллионов евро. Руководитель центра «Панорама», политолог Владимир Привиловский, убежден, что прокремлевские молодежные движения «Наши», «Молодая гвардия» сохранят свой статус. Хотя исполнительной власти сегодня ничего не угрожает.
Существует господин Якименко, которому это выгодно. Существует его родственник, как говорят, Владислав Сурков, которому это выгодно. Они просто бабло пилят, грубо говоря, по этой линии финансирования. На самом деле эти «Наши» не были особенно нужны и год назад, и два года тому назад для стабильности режима. Потому что режим держится на двух вещах. На выгодном для Кремля соотношении цен на энергоносители и продовольствие и монополии на телевидение.
В 2005 году на Селигер приехало около 3000 активистов движения «Наши». Сегодня в Тверскую область съехались более 10 тысяч человек. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Время свободы». В Киеве почти вдвое выросли цены на хлеб. Правительство Украины и эксперты считают этот шаг экономически необоснованным и обвиняют в росте цен мэра украинской столицы Леонида Черновецкого. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Из-за низкой рентабельности хлеба его производители грозили остановить свои предприятия. Киевские власти пошли им навстречу и утвердили решение, согласно которому продукция пекарей подорожала почти вдвое. Теперь одни из самых популярных сортов хлеба, украинский и батон, стоят 3 и 2,5 гривны, что соответствует 15 и 12,5 российским рублям. Одновременно с повышением цен введена компенсация для малообеспеченных слоев населения. Она составит в месяц всего лишь 15 гривен, то есть 75 рублей. В правительстве Украины считают, что при нынешнем урожае зерновых в стране, который более чем в 2 раза превысил прошлогодний, нет никаких оснований для такого существенного роста цен на хлеб. Глава кабинета министров Юлия Тимошенко, которая инициировала досрочные выборы столичной власти и проиграла их, связывает увеличение стоимости хлеба с желанием оставшегося на своем посту мэра Киева Леонида Черновецкого вернуть деньги, потраченные на избирательную кампанию. Слово руководителю Киевского института города Александру Сергиенко.
Это не очень законно, и ответственность за повышение хлеба лежит именно на Черновецком. Перед выборами низкие цены на хлеб, самые низкие в Украине, были, так сказать, избирательной фишкой Черновецкого. А как только выборы закончились, тут же начали заявления «Киевхлеба», что отрасль на грани остановки, что 100-миллионные долги. Как будто этих долгов не было до выборов. Поэтому обвинения Юлии Владимировны, хоть и эмоциональны, но совершенно справедливые.
По словам премьера Юлии Тимошенко, совладельцами всех хлебозаводов города являются Черновецкий и бизнесмены из его ближайшего окружения, продолжает Александр Сергиенко.
Объединение «Киевхлеб», 51% его акций принадлежат городу, то есть ими распоряжается Киевская городская государственная администрация. А «Хлеб Киева», 51% акций, тоже принадлежат общине, городской общине, и тоже контролируется администрацией. Но самое интересное, что и в одном, и в другом акционерном обществе блокирующими пакетами акций владеют киевские бизнесмены Хмельницкий и Иванов. Они же, по крайней мере, Иванова связывают со спонсорством громадского актива Киева, гражданский актив Киева. То есть и Черновецкий, и близкие к нему политические силы в виде вот этого ГАКа, они контролируют и большинство Киевсовета, и хлебобулочную промышленность Киева.
Сам киевский градоначальник Леонид Черновецкий все обвинения в свой адрес называет надуманными, а необходимость повышения цен на хлеб объясняет тем, что в последнее время он стал невкусным. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 15:15. Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Папа Римский Бенедикт XVI отслужил в Австралии мессу, на которой присутствовали более 200 тысяч верующих, участников Всемирных дней католической молодежи. Грузинские средства массовой информации сообщили об обстреле полицейского поста вблизи границы с Абхазией минувшей ночью. Официальных комментариев этой информации нет. В Белоруссии начинается выдвижение кандидатов в депутаты на предстоящих парламентских выборах. Боевики, удерживающие 5 британских заложников в Ираке, утверждают, что один из них покончил с собой. Таковы главные новости к этому часу.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Продолжается программа «Время свободы». Сегодня исполняется 70 лет выдающемуся российскому кинорежиссеру Алексею Герману. Снятые им в советское время и практически запрещавшиеся к широкому прокату фильмы «Проверка на дорогах», «20 дней без войны», «Мой друг Иван Лапшин» считаются классикой мирового кино. Последняя законченная работа Германа «Хрусталев. Машину» вызвала и восторженные отклики, и разочарование кинокритиков. Над экранизацией повести братьев Стругацких «Трудно быть богом» и фильмом «История арканарской резни» режиссер работает уже более 8 лет. Обозреватель «Радио Свобода», писатель Петр Вайль хорошо знает режиссера. Своим пониманием феномена Алексея Германа Петр Вайль поделился с моим коллегой Андреем Шаром.
Алексей Герман известен своей крайне тщательной, можно сказать, даже мучительной манерой съемок, тем, что фильмы его выходят на экран с большим перерывом, он очень долго работает каждой картиной. В то же время и смотреть его фильмы – это большая интеллектуальная работа. Это подход кино как посланию? Что это такое, на ваш взгляд?
Герман сильно выбивается из общего представления не только о кинорежиссере, но о художнике вообще. Я думаю, что масштаб его недооценен даже теми, кто любит и ценит его фильмы. Это один из очень немногих людей, которые расширяют представление о возможностях искусства. Совершенно неважно, в конечном счете, понимают или не понимают их современники. Достоевский забрался в такие глубины человеческого сознания и подсознания, что даже странно себе представить, что к моменту его смерти Фрейду было 25 лет всего-навсего. Никакая психология в искусстве без учета достижений Достоевского просто невозможно. Дальше, там, возьмем какую-нибудь живопись, да, то, что сделал Пикассо и другие некоторые, Павел Филонов, например, люди, которые пытались преодолеть то очевидное обстоятельство, что полотно картины плоское. Можно не видеть никогда ни одной картины Пикассо, но живопись после них уже такой не была, как до них. Герман – единственный такой человек в современном кино, который раздвигает рамки представления об искусстве.
Каким образом?
Он пытается сделать вещь, которая на бытовом уровне понятна каждому, да? Вот вы сидите дома, разговариваете по телефону, в соседней комнате работает телевизор, за окном едет трамвай, по карнизу дребезжит дождь, во дворе кричат дети. Вы же все это воспринимаете и слушаете одновременно, разом, правильно, да? И вас совершенно не смущает, мы все это можем воспринять. В искусстве можно показать только последовательно. Герман пытается совместить это, да? То есть свернуть бытие снова в клубок. Он пытается приблизить искусство к жизни.
Вы считаете эту попытку успешной?
Не имеет значения, что я считаю, и даже не имеет значения, удачно или нет. Я знаю, что после Германа уже кино, таким, как было до Германа, быть не может.
Общественная позиция Германа, человека, который в перестроечные годы стал очень модным режиссером, поскольку показали его фильмы с полки, однако последние годы его почти не слышно, его почти не видно, за исключением заявлений, которые Герман делает по своей инициативе, как правило, в связи с какими-то общественными процессами. Вам понятна его общественная позиция?
Да, разумеется. Он человек очень страстный, это и в искусстве. Почему? В искусстве это оборачивается безжалостностью, да, то есть жестокостью к зрителю. То есть, грубо говоря, ему совершенно все равно, понимают его или не понимают. В общественной жизни, если что-то его задевает, начинает буквально бесноваться, да, там, скажем, я помню его публичные заявления по поводу там убийства какой-то таджикской девочки, помните, да, в Петербурге, в его родном городе. Он не станет молчать, если что-то его задевает. Но я думаю, что общество не может существовать без таких людей, которые не соблюдают политкорректность.
Есть ли в вашем понимании Германа вот это ощущение сиюминутной политической, общественной и творческой невостребованности, недостаточной востребованности. Вот в этой особой позиции Германа, где-то над или в стороне от всех, есть какая-то особенность?
Это просто калибр этой фигуры. Знаете, в каком-то рассказе Бунина, там такой мужик в деревне, самый умный, самый зажиточный, самый умелый, кто-то из приезжих спрашивает его, а как к тебе остальные мужики-то относятся? А он говорит, да никак они ко мне не могут относиться. Герман равновелик чему-то такому, что сейчас не существует в России. В культуре России, по крайней мере, нет. Он, конечно, не в струе, не в мейнстриме. Разумеется, он сам по себе, и только так его и можно воспринимать.
О кинорежиссере Алексее Германе писатель Петр Валь рассказал в интервью Андрею Шарому. Далее в эфире программы «Время свободы» наша спортивная рубрика «Прессинг плюс». Я приветствую в студии наших спортивных обозревателей Владимира Морозова и Олега Винокурова. Дмитрия Морозова, простите, Олега Винокурова. Добрый день. В 22 часа сегодня будет большая программа «Прессинг». Сейчас у вас есть почти 10 минут для того, чтобы, может быть, проанонсировать или рассказать о том, что самое важное.
День добрый.
День добрый, да.
Ну, конечно, и 10 минут не хватит, чтобы все в полной мере проанонсировать. В общем, темы сейчас очевидные. Близится Олимпиада, естественно, это понятно. Чемпионат Европы по футболу хоть и отходит, все уходит все дальше в прошлое, но, тем не менее, имеет непосредственное отношение к тому, что происходит сейчас на полях футбольных российских. Так что вот футбол и приближающаяся Олимпиада, ну, естественно, и Формула-1 тоже, таковы главные темы нашей программы предстоящей, которую мы представим на суд слушателей через несколько часов. Ну, а пока вот, конечно, главные события, это же события еще разворачиваются. Сегодня вот будет, предстоит...
Очередной этап Формулы-1.
Очередной этап Формулы-1, да, и вот параллельно с ним будет же еще очередной матч в чемпионате России, такой привлекающий внимание, ЦСКА-Москва, дерби. Ну, тут что-то из тура в тур идут дерби, уже третий раз подряд какой-то из...
Ну, если, что ж поделаешь, если московских клубов столько.
Вот именно, пол лиги практически, Москва и Московская область, представлены половиной клубов премьер-лиги.
Ну и примечательный этот матч будет тем, что, судя по всему, он станет последним, очень может быть, он станет последним для Валерия Газаева в качестве главного тренера ЦСКА. Во всяком случае, упорно входят уже даже не слухи, наверное, не потому что это отдельный жанр, трансферные слухи и так далее. Ну, то есть это достаточно достоверно, можно считать эту информацию. А вот кто придет на его место, это вот действительно довольно любопытный момент, который является предметом обсуждения очень многих и специалистов, и болельщиков. Называется, в частности, фамилия Манчини, известного итальянского специалиста, который покинул Интер.
Ну, Роберто Манчини хорошо знаком с ЦСКА, естественно, они же играли в одной группе Лиги Чемпионов год назад.
Ну, Роберто Манчини давно прекрасно знает ситуацию в России, потому что он в качестве игрока встречался неоднократно с российскими клубами.
Ну, это уж было совсем давно. С тех пор российский футбол на такие поднялся высоты, я имею в виду в материальном плане, что сейчас вполне можно рассчитывать на приглашение такого авторитетного
специалиста. Конечно, лет 5 назад об этом речи быть не могло, о приезде Манчини. И тут еще в каком аспекте представляется, ну, если это, конечно, произойдет, я имею в виду приезд Манчини на работу в Россию, то, что итальянские специалисты и футболисты не приживаются в России. Ну, достаточно вспомнить пример и Скалы, который не задержался в Спартаке надолго. Можно привести примеры многих-многих футболистов, в частности, которые...
Ну,
либо...
и Игорь Шалимов в свое время их там привлекал. Да, в Уралан-то, да.
Ну, тех, и вообще я не имею в виду, да. Тех, ну, скажем, Пелицоли в Локомотиве, да, или такие примеры приглашения итальянских звезд и их категорический отказ от приезда в Россию, ну, мотивы не очевидны, в частности, вот Объяти очень долгое время сватали в «Спартак», вратаря Объяти, но он, ну, категорически просто ни за какие деньги так все-таки и не приехал в Россию играть. То есть у итальянцев какое-то возникает такое ощущение отторжения, что ли, у итальянских футболистов и специалистов к российскому футболу.
То есть, ну, они сами не рассказывают о том, почему они не приходят.
Не совсем понятно.
Да, в общем, мне кажется, все это очевидно в целом. Ну, все-таки это разный уровень. Одно дело... Тренеры могут приходить в страну. Ну, я не знаю, возьмем любой пример. Множество стран начали развитие своего футбола в свое время с приглашения иностранных тренеров. Ну, например, Турция. Ну, понятно, что сперва поехали туда тренеры, а долгое время, естественно, никакой футболист из, ну, из Европы такой, развитой в футбольном отношении Европы, ему и в голову не могло прийти поехать в Турцию, правильно?
А сейчас смотрите, Роберто Карлос, в частности, ну, например.
Ну. Ну, сейчас, да, уже потом другое дело, когда футбол развился. Но его надо же развивать именно с помощью тренеров. Вот такие тренеры, как Манчини, как Адвокат, ну, отчасти и Хидинг, естественно, они все способствуют развитию российского футбола. футбол, и тогда уже можно рассчитывать, что со временем, если этот процесс продолжится, российский футбол будет расти и расти, тогда уже потянутся и приличные, скажем так, игроки, ну, я имею в виду из ведущих европейских держав. А начинать, естественно, надо с тренеров, потому что тренеры, во-первых, не так высоко оплачиваемы, их легче заманить деньгами. Ну и потом все-таки, видимо, ну, у тренеров другие же соображения. Им просто, я думаю, Манчини интересно поработать в команде, где есть хорошие игроки, которых он видел, ну, во-первых, в матчах своей команды, бразильцев там хороших видел, потом на Евро видел хороших игроков в составе сборной России выступали. Наверняка произвели на его впечатление. Ему интересно, так сказать, ну, творческая такая задача.
Ну, безусловно. Тоже. Ну и начнем с того, что вообще тренеры, они взрослее футболистов. Мудрее, поэтому, естественно, да, то есть, поэтому, в первую очередь, конечно же, расчет в данном случае надо делать на тренеров, как на некий локомотив, что ли.
Ну и в отношении ЦСКА мы же знаем эту историю, сравнительно недавнюю, как работал там тренер-иностранец Артур Жоржа, проработал там сравнительно недолго, но, тем не менее, заложил основу команды, которая выиграла вскоре Кубок УЕФА. Опять-таки, мы сейчас только что сказали про выступление российских игроков в составе ЦСКА, в смысле, игроков из ЦСКА в составе сборной. Естественно, в первую очередь имелся в виду Жирков. Его, опять-таки, именно Жоржа и открыл в свое время, именно его нашел. И вот всего лишь полгода работы дали какой стимул, какой толчок для армейцев, для
потому
команды.
Потому что ротация не очень такая серьезная происходила в составе ЦСКА. Почти все ведущие игроки остались в составе, ну, в общем, за исключением, да, там, я не знаю, ну, 2-3 имен, Волич, в частности, например. А так остались практически те же самые, то есть базис был заложен именно Артуром Жоржа. Но вот сейчас Манчини может эстафетную палочку эту подхватить.
Ну вот, все ждут аналогичной ситуации в «Спартаке», там тоже когда-то работал иностранный тренер, я имею в виду из дальнего зарубежья, тоже итальянец, мы его как раз вспоминали, Невио Скала, надолго не задержался, но вот ему не дали времени и возможности создать такую же базу в «Спартаке», какую Артур Жоржа создал в ЦСКА, но сейчас, естественно, «Спартак» вот во всех, так сказать, новостях и везде, во всех разговорах фигурирует. Вчера, в общем, положил он конец череде таких поражений обидных, все-таки сумел, хотя поначалу казалось, что тоже, да и что значит поначалу, почти до самого конца матча казалось, что он опять-таки в очередной раз проиграет, а нет, ну, как принято говорить, героический характер проявил, сравнял счет с «Локомотивом», все-таки отыграл 2 мяча, хотя уже произошло это уже без участия большой группы болельщиков, которые вчера вот как обещали, обещали после 10-й минуты покинуть трибуны, ну и покинули их. Но многие остались и все-таки тоже стали свидетелями этого. Об этом, кстати говоря, тоже в программе «Прессинг» сегодня пойдет речь. Так что вот мы плавно и как бы начали с ответа на ваш вопрос. Вот и
ответ на мой вопрос получился интересным, содержательным и довольно длинным, но недостаточно длинным для того, чтобы рассказать все интересное. Слушайте программу «Прессинг» сегодня 22 часа 7 минут по московскому времени. Спасибо Дмитрию Морозову и Олегу Винокурову. В Москве сейчас 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
И коротко о главных событиях к этому часу. Грузинские СМИ сообщили об обстреле полицейского поста вблизи границы с Абхазией. Как передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на телекомпанию «Рустави-2», пост у села Напати был обстрелян в ночь на воскресенье с позиции российских миротворцев и абхазских военнослужащих. Официальных комментариев этой информации нет. Пьяный милиционер устроил стрельбу в Грозном, никто не пострадал. Как сообщают российские агентства со ссылкой на правоохранительные органы Чечни, сотрудник милиции, прибывший в командировку из Свердловской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл бесприцельный огонь из автомата Калашникова и подствольного гранатомета. Свыше 200 горняков были эвакуированы из шахты на востоке Казахстана. По сообщениям ЧС, причиной эвакуации стало задымление в выработках, которое позже, как сказано, самопроизвольно прекратилось. Пострадавших нет. В Белоруссии сегодня начинается выдвижение кандидатов в депутаты на предстоящих парламентских выборах. Папа Римский отслужил сегодня в Австралии мессу, на которой присутствовали более 200 тысяч верующих, участников Всемирных дней католической молодежи. Пакистанские военные сообщили о крупной операции против боевиков на границе с Афганистаном. По данным военных, убито 15 боевиков, 60 взяты в плен. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама встретился в Кабуле с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Подробности переговоров неизвестны. Ранее Обама подверг критике афганские власти, назвав недостаточными их усилия по восстановлению страны.
Продолжается информационная программа «Время свободы». В Мосгорсуде на процессе по делу об убийстве первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова на минувшей неделе сторона защиты заявила отвод коллегии присяжных. Этому предшествовало исключение из коллегии ряда присяжных, одного из которых подозревают в подкупе заседателей. За слушаниями по этому делу следит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Об отводе коллегии присяжных адвокаты обвиняемых заявили в связи с неустранимым воздействием, которое оказывает сторона обвинения и правоохранительные органы на заседателей. По словам адвокатов основного фигуранта этого дела Алексея Френкеля, его обвинение называют заказчиком убийства Козлова, защита не была заинтересована в роспуске этой коллегии присяжных. Заявлять ходатайство об их отводе адвокатов вынудили, говорит адвокат Френкеля Руслан Коблев.
Защита никогда не настаивала на роспуске коллегии. Роспуск коллегии был все время выгоден стороне обвинения. И, подчеркиваю, мы вынуждены были поддерживать ходатайство о роспуске коллегии. Только по той причине, что все защитники обнаружили информацию со ссылкой на одного из присяжных в прессе о том, что до того, как были выслушаны показания Френкеля и Аскеровой, мы получили информацию, что коллегия готова вынести обвинительный вердикт. В такой ситуации мы обязаны были отреагировать.
Накануне стало известно, что в отношении одного из членов коллегии присяжных возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за воспрепятствование осуществлению правосудия с использованием служебного положения. Сообщалось о том, что в рамках расследования этого обстоятельства Следственный комитет якобы провел обыски у некоторых членов коллегии присяжных и нашел доказательства получения ими крупных сумм. При этом в СКП отказались пояснять, о каких именно присяжных идет речь. По мнению наблюдателей, обыски проводились незаконно, поскольку присяжный заседатель фактически считается судьей, на него распространяются гарантии независимости и неприкосновенности, которые присущи и судьям. История о попытках подкупа присяжных довольно редко становится достоянием общественности. Впрочем, по мнению одного из основателей клуба присяжных в России Леонида Никитинского, подкупать кого-то из членов коллегии не только довольно рискованно, но и бессмысленно.
Подкупить присяжных страшно сложно. С одной стороны, нет никакой нужды подкупать всех 12, потому что надо подкупить одного-двух, которые лидируют в общественном мнении. Но и это сделать нелегко, потому что присяжные же в замкнутом пространстве, они очень внимательно друг за другом следят. И, как правило, там есть какой-то раскол, и обязательно кто-то об этом сообщит. Поэтому пытаться подкупить присяжных, на мой взгляд, это очень опасная затея. Мало бы кто на это решился.
Ранее из коллегии присяжных, рассматривающей дело об убийстве Андрея Козлова, были исключены еще два человека. Они покинули процесс после того, как были задержаны милицией за распитие пива в общественном месте. Обстоятельства этого задержания выглядят довольно странно, тем более, что, по словам самих задержанных, которые приводят российские газеты, милиционеры вместо того, чтобы просто выписать штраф, долго расспрашивали их о настроениях в коллегии. Но и само задержание, и подобные расспросы незаконны, говорит судья в отставке профессор Сергей Пашин.
Закон предусматривает, что если присяжный заседатель или судья будут задержаны по подозрению в совершении преступления или проступка, или доставлены в любой государственный орган, их обязаны немедленно освободить, как только будет установлена их личность. Разумеется, работники правоохранительных органов не вправе расспрашивать присяжных заседателей, как и судей, о том, что происходит в совещательной комнате и какая ситуация сложилась в судебном процессе. Это грубое нарушение закона. Если работник милиции знает, что перед ним присяжный и продолжает его удерживать, то он виноват по меньшей мере в превышении власти, а может быть и в злоупотреблении служебным положением. В любом случае эти действия незаконные, и люди, которые их допустили, подлежат персональной ответственности. Если же это было сделано по наущению других инстанций, ну, например, следствия или же прокуратуры, то в этом случае подлежат ответственности те, кто подстрекнул работников милиции к этому грубому, очевидному, явному нарушению закона.
Адвокаты всех семерых подсудимых, проходящих по этому делу, заявили, что будут добиваться возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников правоохранительных органов, задержавших присяжных. Ну а слушания дела в Московском городском суде продолжаются. Проходят они, кстати, за закрытыми дверями. О том, что происходит в процессе, журналистам становится известно только со слов адвокатов. Да вот теперь еще и выведенных из дела присяжных. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». Продолжает ее панорама бизнес-новостей за неделю. У микрофона Иван Трифилов.
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг России на одну позицию до третьей ступени инвестиционного уровня по своей шкале. Moody's стала первым из трех ведущих рейтинговых агентств, повысившим в октябре 2003 года кредитный рейтинг России до инвестиционного уровня. Позднее это сделали агентства Standard & Poor's и Fitch. Однако прежний рейтинг России по шкале Moody's оставался неизменным с октября 2005 года и находился на самом низком уровне среди рейтингов этих трех агентств. Международный валютный фонд повысил предыдущий, представленный в апреле, прогноз роста экономики России в 2008 году с 6,8% до 7,7%. Это несколько выше ожиданий Российского министерства экономического развития, оценивающего темпы роста ВВП страны в текущем году на уровне 7,6%. Контролируемая государством российская компания ВСМПО «Ависма», крупнейший в мире производитель титана, подписала предварительное соглашение о поставке титановой продукции европейскому концерну «Airbus». Сообщается, что стоимость контракта, рассчитанного до 2020 года, может составить около 4 миллиардов долларов. Кроме того, в документе также рассматривается возможность обработки титановой продукции на предприятии российской компании, начиная с сырья и заканчивая выпуском готовых изделий. Доля ВСМПО «Ависма» в мировом производстве титана составляет сегодня более 30%, причем до 80% продукции поставляется на экспорт, прежде всего крупнейшим мировым компаниям аэрокосмической промышленности. Российский государственный концерн «Атомстройэкспорт» получил разрешение властей Болгарии начать строительство в этой стране атомной электростанции «Беление». Соглашение, подписанное «Атомстройэкспортом» и властями Болгарии в январе 2008 года, предусматривает возведение здесь двух энергоблоков общей мощностью более 2000 мегаватт, первый из которых, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в конце 2013 года, а второй – в 2014 году. Общая стоимость проекта, в котором также участвует французская компания «Рева», немецкая «Сименс», чешская «Шкода» и американская «Вестингхаус», составит примерно 4 миллиарда евро. Правительство России снизило до нуля на неопределенный период таможенные импортные пошлины на цифровые камеры. Такой режим их ввоза на территорию страны был установлен еще осенью 2007 года, однако тогда предполагалось, что он будет действовать только в течение 9 месяцев. Курс американской валюты по отношению к европейской на международных торгах во вторник снизился до очередного исторического минимума – 1 доллара 60,38 цента за евро. По мнению аналитиков, это произошло на фоне ожидающихся новых негативных данных о ситуации в экономике США. Вслед за этим в России американская валюта также подешевела до минимальных с марта 1999 года значений. За 1 доллар здесь давали чуть более 23 рублей. Говорит старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
За последний год-полтора рубль прибавил в весе, или наоборот, так сказать, доллар стал стоить дешевле на где-то рубль-два рубля. По отношению к евро обратные тенденции мы видели за последние несколько лет. Ослабление курса рубля к евро. Но, опять-таки, это скорее следствие того, что в целом курс рубля к корзине валют, в
которой львиную долю играет доллар и евро, в общем, оставался довольно-таки стабильным. Он даже укреплялся, но темпами вполне приемлемыми. Где-то в районе от 5 до 10% в реальном выражении в год.
Продолжающееся укрепление российской валюты уже породило множество прогнозов относительно ее будущего на мировом финансовом рынке. Власти страны говорят о превращении рубля в региональную резервную валюту, а эксперты спорят о сроках завершения этого процесса. Как считает старший аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Антон Стручиневский, на это потребуется не менее 8 лет, в течение которых властям страны еще многое предстоит сделать.
В начале 20 века, в конце 19 века, российский рубль входил вот именно вот в эту элиту. И золотой рубль был, в общем-то, очень неплохим объектом инвестиций. И это тоже возможно все. Но для этого необходимо достижение, как минимум, двух таких вот макроэкономических условий. Первое – это снижение инфляции ниже 5% в год. И второй момент – это переключение денежной системы на операции рефинансирования, а не на накопление золотовалютных резервов в качестве основного источника денежного предложения.
Впрочем, в деле борьбы с инфляцией правительство России заметных успехов пока не достигло. В годовом исчислении, то есть по сравнению с серединой прошлого года, она уже превысила 15%. Причем одна из главных причин этого, по словам американского экономиста Михаила Бернштама, сохраняющаяся зависимость рубля от американского доллара.
И в России, и в Китае, и в других странах сейчас повышается инфляция. Инфляция повышается из-за падения доллара. Особенно в Китае и в России, где национальная валюта привязана к доллару. Это страны, ориентированные на экспорт, что хорошо для их экономики. Но поскольку национальная валюта юань в Китае, рубль в России привязаны к доллару, центральный банк покупает эту валюту и печатает больше своей национальной валюты, это дает эффект инфляции.
Эксперты утверждают, что Центральный банк России уже готов принести доллар в жертву своей антиинфляционной политике. С начала недели он фактически не участвовал в торгах, что, собственно, и привело к заметному повышению курса российской валюты. Однако, как считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, такая политика имеет и обратную сторону.
Укрепление рубля, оно, к сожалению, сейчас уже менее эффективно воздействует на инфляцию, просто потому что тот эффект дедоларизации экономики, который мы наблюдали в предыдущие 2 года, он уже в значительной степени исчерпан, то есть, по сути, укрепление рубля дополнительно, оно не кардинально увеличивает спрос на рублевую массу. Поэтому укрепление рубля, оно, безусловно, даст эффект технический, в смысле снижения темпа роста импортной продукции, но укрепление рубля может дополнительные потоки капитала привести в Россию. Россия, это тоже с точки зрения монетарной инфляции может быть дополнительной опасностью.
Для достижения целевого показателя инфляции по итогам года в 10,5% Центральный банк, по мнению экспертов, не будет мешать доллару падать и дальше. Согласно их оценке, уже в ближайшие месяцы его курс может снизиться еще как минимум на 25-30 копеек.
С экономическим обзором за неделю вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 45 минут. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Папа Римский Бенедикт XVI отслужил в Австралии мессу, на которой присутствовали более 200 тысяч верующих, участников Всемирных дней католической молодежи. Грузинские средства массовой информации сообщили об обстреле полицейского поста вблизи границы с Абхазией минувшей ночью. Официальных комментариев этой информации нет. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама встретился в Кабуле с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире информационная программа «Время свободы». Ключевое слово этой недели в России в ходу с советских времен, и репутация у него с тех пор не лучшая. Больше подробностей об этой коллизии на стыке языка и политики сообщит наш культурный обозреватель Лиля Пальвелева. Речь в ее рубрике «Ключевое слово» пойдет о том, чем в ближайшее время намерена заняться российская партия власти.
Ключевое слово этой недели – чистка. В среду на волнах «Радио Свобода» прозвучало сообщение о том, что непомерно разросшаяся партия «Единая Россия» начала избавляться от части своих членов. При этом эксперт Центра Карнеги Николай Петров отметил.
С одной стороны, понятно, что чистить ряды партии даже целесообразно, тем более, что многое, что изменилось в жизни «Единой России» с тех пор, как она взяла курс на превращение в партию с массовым членством. А с другой стороны, чистка – это, естественно, такой фактор постоянной внешней угрозы, который может, по мнению партийных функционеров, помочь компенсировать отсутствие конкуренции с другими партиями и внести какой-то элемент соревновательности. В любой чистке главными мишенями являются те фигуры, которые представляют риск для нынешних лидеров.
А теперь комментарий члена редакционного совета портала «Грамота.ру» Юлии Сафоновой.
Последний раз чистка и чистить в том значении, как это сегодня употребляется.
По отношению к партии.
По отношению к партии. Зафиксировано в толковом словаре русского языка под редакцией Дмитрия Николаевича Ушакова. У Ушакова это истолковано так. Подвергать проверке с целью освободить от вредных, ненужных, чуждых элементов. Отделять здоровое от негодного. И помета «новое политическое». После Ушакова таких значений у глагола «чистить» и у слова «чистка» – это существительное – не было ни в одном словаре. У меня как лингвиста актуализация такого значения, если не пугает, то настораживает. Еще раз повторяю, последний раз это значение было зафиксировано в словаре под редакцией Дмитрия Николаевича Ушакова, последний том которого вышел в 40-м году. Значит, 68 лет прошло, и все забыли или вспомнили специально. Не знаю.
Но вот обратите внимание, слово «чистка» по отношению к очищению партийных рядов стали употреблять, я не знаю, лет 15, наверное, назад впервые, когда возникли иные партии, не только КПСС, но еще какие-то. И тогда употребляли, конечно, очень иронично, имея в виду ту старую историю. То есть понятно было, что это некая гипотеза, было некое преувеличение. А сейчас, говорят о чистке, употребляя это слово совершенно как нейтральное. Чем вы объясняете такой виток?
Мы, к сожалению или к счастью, все быстро забываем. Плохое особенно. И вообще слово «чистка» в русском языке все-таки связано с репрессиями. И, конечно, со сталинскими. Я позволю себе привести пример из словаря Ушакова на слово «чистка». Партия организовала широкую кампанию за борьбу против бюрократизма, дав лозунг проведения чистки партийных, профсоюзных, кооперативных и советских организаций от чуждых и обюрократившихся элементов. Сталин, политический отчет Центрального комитета 16-му съезду ВКПБ. Мне не нравится это употребление.
Мне, как и Юлии Сафоновой, тоже не нравится. В русском языке есть слова-маркеры, прочно связанные с конкретными политическими эпохами. Если перестройка, то непременно горбачевская. При слове «зачистка» сразу вспоминаются чеченские войны. Много раньше была брежневская разрядка напряженности. Применять всю эту лексику в иных, но также политических контекстах следует с большой осторожностью. А то ведь не только очистки в рядах единороссов говорят всерьез, но и пресловутую сталинскую цитату «Жить стало лучше, жить стало веселее» в современном репортаже о добрых делах какой-нибудь партии можно встретить. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Слушайте информационную программу «Время свободы». Среди самарской молодежи набирает популярность новое увлечение – интерактивная игра «Ночной дозор». С подробностями наш корреспондент в Самаре Сергей Хазов.
«Ночной дозор» – альтернатива привычному образу жизни и скучным будням. Такими словами рассказывается о популярной интерактивной игре «Ночной дозор» на общероссийском интернет-сайте. Здесь необходимо пояснить, что концепция игры «Ночной дозор» одинакова во всех российских городах, где эта игра популярна у молодежи. Уже год Самара – один из мегаполисов, ставших игровой площадкой «Ночного дозора». Прежде всего, «Ночной дозор» – это игра, требующая в равной степени как физических, так и умственных усилий, рассказывает один из участников самарской игры «Ночной дозор» Илья Петров.
Игра называется «Ли ночной дозор», либо «Зорница», как по-старому. Вообще, в чем она заключается? Существует несколько команд, да? Участвовать может любой. Для этого необходимо иметь ноутбук, подключение к интернету, по возможности, если есть GPS-приемник. Но, как правило, он не нужен, потому что все загадки, они зашифровываются, и вам нужно просто догадаться, куда нужно ехать. В команде нужен водитель, штурман так называемый, и человек с головой, который может расшифровать загадку. В команде обычно от 3 до 5 человек, то есть чтобы машины поместились и все. Через интернет существует такой этот центр координационный, который загадывает загадки и потом их выкладывает в интернет. И обычно это все происходит вечером, где-то после 8 вечера, вот, чтобы никому не мешать, потому что бывает, мы едем на высокой скорости достаточно, чтобы успеть первыми и выиграть приз. Приз – это денежный, то есть складываем определенную сумму, да, допустим, есть такой у нас типа членских взносов каких-то, там по 1000 рублей чисто символически, потом эта сумма достается победителю, то есть первому разгадавшему все загадки, вот, и приехавшему на то место, где лежит так называемый артефакт.
«Ночной дозор» – это соревнование команд, происходящее в ночь с субботы на воскресенье с 10 вечера до 8 часов утра, обычно каждые 2 недели. На официальном сайте игры сказано: «Дозор» – это интерактивная динамическая игра с элементами логики и риска. Цель игры – пройти 10 уровней, отыскать 10 кодов в зашифрованных местах. Побеждает команда, выполнившая все задания быстрее всех. «Ночной дозор» – игра интерактивная. Это настоящее соревнование молодежных команд, вооруженных современной техникой, интернетом и спутниковыми навигаторами. Илья Петров продолжает.
Игра для чего необходима? Ну, просто, чтобы развлечься, используя современные различные причиндалы, технологии, чтобы просто отдохнуть. Представьте, в течение всего дня там люди работают, да, или учатся, и хочется как-то расслабиться. И тупо идти в клуб, просто чтобы подрыгаться, там, я не знаю, напиться. Конечно, можно, да, но не каждый же день. А эта игра действительно, она расслабляет, она захватывает даже как-то. Потому что все больше и больше народу присоединяется в этой игре. Существует уже определенное сообщество, постоянные члены, постоянные игроки, сайты, посвященные этой игре. Мы вообще рады всех видеть в рядах игроков и приветствуем просто, если чем больше народу будет этим заниматься, тем лучше просто. И мы призываем просто всех играть в эту игру, получать удовольствие от нее.
Самарцы с интересом наблюдают за молодежью, играющей в «Ночной дозор». Многие вспоминают свою молодость, когда вместо «Ночного дозора» была игра «Зорница», а вместо спутникового навигатора и компьютера с подключением к интернету был приемник для охоты на лис. Так называли специальные передатчики для спортивного ориентирования. Увлечение молодежи современным вариантом игры «Зорница» можно только приветствовать, говорит самарец Олег Евсюков.
Нужны и развивающие игры, и чисто интеллектуальные игры, и чисто патриотические игры. В любом случае нужны. Россию нужно понимать. Тем более она сегодня находится на хорошем уровне и должна развиваться.
Новички, впервые участвующие в игре «Ночной дозор», сразу становятся ее фанатами. Многих привлекает сочетание активного отдыха с заданиями, требующими знаний истории и краеведения. Иначе команде трудно отыскать, где же, к примеру, находится особняк, у входа в который спрятана очередная подсказка, рассказывает игрок команды «Фанта», участвующий в «Ночном дозоре», Никита Козлов.
Класс, по-моему, нужно. Да это здорово, их как можно больше нужно. Ну, мы играли, мы с мелками бегали, в «Казаки-разбойники» играли, а тут такое чудесное совмещение технологических каких-то достижений и желание юности поиграть, порезвиться. И я так понимаю, тут это же творческая игра, она получается. Тут изобретательность, что совершенно чудесно. Позитив абсолютный, любовь к жизни, здорово. И город познавать абсолютно, это замечательная какая-то придумка. Я как буду человеком далеким от техники. Нет, это здорово. Помогает объединяться. Это как раз когда интернет-средства помогают людям реально объединяться, в реальной жизни. Потому что так или иначе, сколько я слышал, сколько имею своих наблюдений и рассказов знакомых, все равно интернет-общение остается сугубо виртуальным, как правило, а это примеряет интернет с реальной жизнью, это здорово, так и надо.
Сегодня в «Ночной дозор» играют больше 50 городов России, 5 городов Украины и 1 город Казахстана. Причем количество новых городов постоянно увеличивается, а члены команд из разных городов России планируют сыграть в интернациональный «Ночной дозор» где-нибудь в Москве или Ялте. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
И завершает воскресный выпуск программы «Время свободы» рубрика «Моя неделя». Чем запомнилась ему минувшая неделя, моей коллеге Веронике Баде рассказал лидер общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.
Вячеслав, как прошла неделя у вас?
В хлопотах, встречах и мероприятиях, несмотря на мертвый, казалось бы, летний сезон, но активность вот общественно-политической почему-то не понижается в Москве. Ну, что конкретно было? Участвовал в качестве гостя на заседании клуба политического действия 4 ноября. Был вместе с Михаилом Яковлевичем Блинкиным на одном из федеральных радиоканалов. Проблемы и тема старой – дороги, пробки. Пытаемся защитить жителей Волжского бульвара, дом 114А, корпус 3 в Москве, где незаконно возводится автостоянка, то есть вот голая земля обнесена легким заводом заборчиком под пластмассовым навесом. Стоит одно место там 120 тысяч рублей. Вот в родном дворе предложили такую конструкцию жителям, несмотря на их протесты. Причем достраивают уже это сооружение, супердоходное для кого-то, на бомбоубежище. Есть у нас еще и такие объекты в Москве. Еще и с использованием части детской площадки это сделали. Вот пытаемся жителям помочь, пишем, подсылаем факты различной организации, потому что тут явно дело, скажем так, как у нас говорят, нечисто.
А что вы имеете в виду, что значит нечистое дело?
А нечистое дело, потому что вот данная стройка прошла под лозунгом программа «Наш двор, наш подъезд», а эта программа профинансирована правительством Москвы, а здесь вот вместо этого жителям предлагают за их же собственные деньги, причем немалые деньги, вот такую автостоянку импровизированную. Вот пришли некие строители, сказали, что у них все согласовано. На самом деле мы сомневаемся, что это согласовано. Конечно, скорее всего, это делается, возможно, с молчаливого согласия префектуры и управы, но вряд ли с согласованием городских федеральных структур, юрисдикции которых находится данная земля. Ну, жители, конечно, возмущены, потому что, представьте себе, там и так негде повернуться. Теперь поставили площадку, изгнав тех, кто стоял там бесплатно и предложив за большие деньги вот такое своеобразное место под своеобразной, быстро возведенной, имеющей, конечно, маленькую совершенно себестоимость сооружения, но вот зато с людей пытаются содрать большие деньги. Ну, кроме этого, готовим промо-акцию. Будем вот буквально сегодня делать рассылку городам-участникам нашего марша пустых канистр по убитым дорогам, который, напомню, прошел 24 мая в 47 городах. В чем суть этой промо-акции? Мы рекомендуем всем участникам отправить по одной пустой канистре из каждого города на адрес правительства Российской Федерации в качестве символа безудержного роста цен на топливо. Готовим круглый стол по этой же теме на площадке общественной палаты, но это уже в сентябре будет. А пока вот напечатали списки с более чем 7000 электронных подписей, и еще несколько тысяч подписей физических, пришедших к нам из всех уголков России, вместе с нашим обращением вот, по итогам акции, уже в понедельник я отвезу в правительство Российской Федерации. Потому что народ озабочен этой проблемой, цены на внутреннем рынке растут просто с безумной скоростью, и они привязаны почему-то к спекулятивным ценам на внешнем рынке на нефть. Более того, это становится уже дестабилизирующим социальным фактором, поэтому мы пытаемся вот этот месседж передать в направлении правительства России, чтобы все-таки было обращено внимание на эту тему.
Лидер общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков поделился с моей коллегой Вероникой Баде своими воспоминаниями о прошедшей неделе. Закончилась программа «Время свободы». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Наталья Флоринская. По окончании нашей программы в 16 часов 7 минут слушайте программу «Мифы и репутации. Острые и спорные вопросы русского культурного процесса». Ведущий Иван Толстой. «Мифы и репутации» в 16 часов 7 минут московского времени на радио «Свобода». Я же желаю всем хороших выходных и слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я собираюсь встретиться с иранскими лидерами. Я очень надеюсь, что получу конструктивный и позитивный
Даже
ответ.
Даже если суд удовлетворит прошение, Ходорковский останется за решеткой.
Они бесцеремонно, откровенно подбирают фундаментальные конституционные права.
КПРФ обратилась в Верховный суд с просьбой отменить результаты выборов в Государственную Думу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 15565 и 17730. Свободный информационный мир. Радио.